«Слышали новость?» — так называется наш подкаст, который мы сегодня проведем вместе с моим коллегой Кирилл Бакеев в нашей студии.
Здравствуйте,
Кирилл. И я рад приветствовать с нами на связи генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Дмитрий Константинович, здравствуйте.
Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер, Кирилл.
Здравствуйте.
Дмитрий Константинович, в подкасте «Слышали новости», как мы все знаем, и наши слушатели и зрители в YouTube, мы обсуждаем новости, которые привлекли всеобщее внимание в течение сегодняшнего дня. И вот больше всего одна из самых таких главных новостей, которые обсуждают, это то, что службы аэропорта Франкфурта на Майне, правительство ФРГ и МИД отказались ответить на вопросы РИА Новости относительно деталей приезда Юлии Навальной в Германию. А буквально 20 часов назад сообщалось о том, что супруга Алексея Навального прибыла в Германию с частным визитом. Как вы думаете, почему столько внимания сейчас уделяется именно этой теме? Почему так обсуждается она?
Ну, здесь несколько причин. Наверное, первое – это странная позиция, которую заняла Германия в отношении России, начиная со всей этой историей с берлинским пациентом. Во-первых, забрав его в клинику Шарите и лишив врачей клиники Шарите права общаться со своими коллегами. То есть ни одному из врачей клиники Шарите не было предоставлено, не была предоставлена возможность провести совместный консилиум с российскими коллегами для того, чтобы понять природу недуга Алексея Навального. Как известно, у нас в Омске главный токсиколог Александр Сабаев, Омской и Сибири, лечащий врач Навального, человек, который принял Навального самолетов в свое отделение токсикологии, доктор наук на медицинских, не нашел на аппаратуре экспертного уровня на медицинской никаких ядов, поставил свой диагноз нарушение метаболического состояния на фоне хронического заболевания поджелудочной железы. Успешно выводил его из комы в течение 44 часов, не применяя никаких противоядий. А потом, когда немцы забрали его по просьбе семьи, из великодушного разрешения российских властей и лично президента, несмотря на то, что у Навального были противопоказания правовые на выезд из страны, немцы ввели его в искусственную кому, несмотря на то, что динамика его выздоровления позволяла выйти ему из комы в последующие два дня. Они ввели его в искусственную кому на две недели, ничего не объясняя, объявили, что нашли какой-то яд, не поделились информацией с Россией, что было недружественно. На этом фоне объявили санкции и пригрели у себя и всячески ассистировали в изготовлении с помощью спецслужб этого фильма фальшивки о якобы дворце Путина, предоставив ему со своей стороны свой дворец фактически, роскошный на студии Black Forest, где жил Навальный, и команду из 20 профессионалов с охраной по периметру. То есть все это со стороны Германии выглядит жестом достаточно странным и, естественно, возбуждает интерес ко всей этой истории. Теперь, когда Юлия Навальная летит в Германию с частным визитом, несмотря на то, что Германия закрыта, а непонятно, зачем она туда летит, вчера я встречался с коллегами из Пятого канала на телевидении Петербурга. Пятый канал. Их сняли с этого рейса. Они оказались в одном самолете и сказали, что у вас нет достаточной мотивации лететь в Германию. Также в Германию не пустили тренера Ливерпуля Юргена Клопса, который попросил разрешения приехать на похороны матери. То есть вот этот мотив сочли неубедительным для тренера на Ливерпуле. А для Юлии Навальной, в общем, открыли зеленый коридор и, пожалуйста, туда. Еще покрыли всю историю мраком, законспирировали, засекретили и так далее. Что это вообще происходит? Все трудно объяснить, и все эти странности, понятно, что вызывают большой интерес. Некоторые думают, что из Юлии Навальной будет ковать новую Тихановскую, кто-то там еще выступает с разными теориями. Но, во всяком случае, все это становится крайне любопытным и вызывает много досужих домыслов и всяких там конспиративных теорий.
Дмитрий Константинович.
Простите.
Да,
пожалуйста. Да, Дмитрий Константинович, а на ваш взгляд, следует ли германскому МИДу или другим органам все-таки впоследствии прояснить? Тем более, если вы говорите о том, что с рейса во Франкфурт сняли несколько еще других людей. Ну ладно, люди, наши коллеги с Пятого канала, но вот тот...
С тренером история, да, вообще какая-то...
Странная, это правда.
Я считаю, что вообще Германии следует прояснить свои отношения с Россией, потому что Германия стала себя вести в последнее время... Ну, как говорит Лавров, арогантно, то есть вообще вызывающе, странно и малопонятно, с какой стати такая враждебность. Да? Вот, это привело экс-канцлера Шрёдера даже к тому, что, подождите, да, вспомните свои преступления, мы вообще должны русским «Северный поток-2» на всякий случай. Поэтому я понимаю, когда Германия ведет так себя под давлением США, там что-то такое, но здесь явно Германия занимает инициативную позицию, и, ну, не то, что там нейтральную, не то, что какую-то уклончивую, не то, что там пассивную, но она занимает откровенно, я бы сказал, просто враждебную позицию, поощряя подрывные действия внутри России и, ну, предпринимая малообъяснимые шаги. Конечно, я считаю, что нашим министрам иностранных дел следовало бы как-то это прояснить, и вообще немцам следовало бы как-то вести себя, ну, как минимум, прилично, потому что они представляют собой Европу, они от этого не отказываются, но, впрочем, Европа приличие давно забыла.
Вот, вот вы говорите, представляют собой Европу. Литва тоже представляет собой Европу. И меня в легкий тупик ввела новость со ссылкой на главу МВД Литвы. Министерство внутренних дел этой страны отказалось задерживать по запросу России объявленного в международный розыск соратника Алексея Навального Леонида Волкова. В моем представлении, как это было? Задерживают человека, если он объявлен в международный розыск. Далее суд решает национальный, выдавать его, не выдавать. Ну, в общем, все за и против. А здесь глава МВД Литвы сразу говорит, нет, мы выдавать не будем. Вот такая охранная грамота, как бы, у человека существует. И по поводу просвещенной Европы, ну, лично у меня по этому поводу возникает
вопрос. Ну да, здесь тоже вопрос. Это все-таки вопрос политический, или, может быть, так юридически устроена эта страна,
вот
что...
Вот я глава МВД, не хочу и не буду.
Ну, на самом деле, коллеги, это мы видим пример такой внесудебной практики, когда целый вид власти отстраняется и нарушается процедура. Когда решает отдельно взятый человек по сомнительным мотивам, отстраняя суд, нарушая процедуру. То есть этот человек считает, что это дело политическое, а политически можно интерпретировать любое дело сейчас, все политика, а что не политика. Понимаете, поэтому это, конечно, странно. Но, с другой стороны, меня уже давно перестало удивлять, если, помните, я несколько лет назад, сейчас я вообще произношу слово «Европа» с большим скепсисом, и когда мне еще говорят про какой-нибудь там европейский суд, про европейскую судебную инстанцию, то я лично судился с Европой, и подал иск против Европейского Союза в Международный суд в Страсбурге за то, что на меня, как на журналиста, были наложены в 2014 году санкции. У меня было два английских адвоката, один российский, была довольно мощная команда. Англичане были мотивированы, надо сказать, идеологически, потому что им было непонятно, как можно было... Ну, они уже тогда были вдохновлены такими сепаратистскими мотивами против Евросоюза и хотели, как говорится, там, подтереть нос европейцам, показав, что англичане — это такая, ну, белая кость в юриспруденции, а юристы Евросоюза или те, кто принимает такие решения о санкциях против журналисты глубоко неправы. Ну так вот, через два года переписки, наконец, суд, ну такое, как говорится, досудебного следствия, дата суда была назначена, был, не помню, конец августа или начало сентября, и мы за три месяца направили письмо в суд в Страсбурге с моей просьбой лично участвовать на этом процессе. Мы не забываем, что я инициировал этот процесс в свою защиту, что право на защиту — это священное право, казалось бы, в любой системе, юридической системе. Я прошу приехать там на несколько часов и выступить на процессе в свою защиту. Нам не отвечали два месяца, потом мы отправили второе письмо, третье. За пять дней до начала процесса мы получили ответ, что мой приезд не представляется технически возможным. Слушай, а потом прошел процесс, санкции остались, мне выступить так и не дали, о чем можно говорить. Знаете? И сейчас мы видим, в Литве нам что-то такое говорят про какое-то там политическое, неполитическое, отказ от судебного процесса. К сожалению, говорить о правовом государстве в Европе или в европейской системе, ну, государственного общественного устройства не приходится.
А скажите, по вашим ощущениям, так было всегда, так в последнее время случилось? Если в последнее, то когда вот произошел вот этот перелом, когда он случился, мы перестали верить в европейскую судебную систему, основываясь на вот таких очевидных историях?
Ну, мы получаем регулярные примеры всего этого. Вот, санкции и мой процесс против санкций — это один пример. Ну, а далее, например, даже британский суд, естественно, может быть тенденциозным. У нас, например, идет давний затяжной процесс об иске России к Украине с требованием выплатить кредит, выданный в евробондах на 3 миллиарда долларов со стороны России в пользу Украины. Мы до сих пор не можем его вернуть. Европейская система, она как бы не поддерживает Россию. Я не помню, что это и британская, и европейская, и так далее. А ну, Европа стала другой. Вот сейчас широко обсуждается статья Богомолова, режиссера Богомолова, опубликованная в «Новой газете», да-да, где он сожалеет о том, что Европа уже не та, и просит отцепить вагон, как бы последний, в котором находится Россия, с тем, чтобы не ввязываться вот в эту, во весь этот современный европейский контекст, который ему представляется очень душным и невозможным, неприемлемым для, как он пишет, сложного человека. Видите, огромный шаг вперед для нашего креативного класса, Костача.
Ну, если мы как раз обсуждали эту статью, продолжаем ее обсуждать. Вы во многом согласны, да, с тезисами, которые в ней изложены?
Я не то, что я согласен, я это говорю в каждой своей программе «Вести недели». И, конечно, для меня было приятной неожиданностью о том, что и режиссер Богомолов, широко известный в узких кругах, написал ровно о том же самом. Другое дело, что он призывает Россию строить довоенную Европу, наверное, не очень разбираясь в том, что такое, в том, что такое довоенная Европа, и хочется спросить, какого года довоенную Европу хочется. Он хочет строить? Там 27-го, там 33-го, 36-го, либо там 18-го. То есть это, понимаете, даже каждая эта дата, она 22-го года, какого года? И потом в довоенной Европе не было, конечно же, интернета, как Богомол будет без интернета, мобильного телефона и так далее. Сейчас совершенно другая цивилизация на дворе. Поэтому, сказав А, нужно сказать и Б. Нужно, если вы требуете отцепить вагон от Европы, то тогда нам нужно понять, что вы будете делать в этом вагоне в наше время, а не в довоенной Европе, которая была уже почти 100 лет назад. Так сказать. Это, знаете, это как «мама, роди меня обратно», ну, наверное, это такой призыв слабый. Но, по крайней мере, как констатация того, что сейчас происходит в Европе, это интересно. Так что здесь я снимаю шляпу.
Позвольте вам еще задать вопрос как руководителю одного из крупнейших в Российской Федерации СМИ. Сегодня все обсуждают еще и встречу президента Владимира Путина с представителями средств массовой информации, которая проходила в закрытом режиме. И вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сетует на то, что произошел некий слив, и действительно мы узнали о некоторых деталях этого разговора. Насколько вы думаете, удивительно то, что действительно стало известны детали разговора президента с руководителями средств массовой информации? Мне кажется, что, ну, как бы следовало этого ожидать, но, может быть, я заблуждаюсь.
Ну, смотрите, сначала договорились, что это off the record, да? То есть это встреча, которую президент проводит с различными сообществами, и отраслевыми, и всегда есть какая-то, ну, как правило, есть открытая и закрытая часть для понимания, какие-то частные вопросы и так далее. То есть это нормально, потому что президент должен подпитываться, и президент, вполне нормально, что он отвечает на самые разные вопросы. Тем более для прессы и для главных редакторов. Собственно, это практика международная, которая происходит повсеместно, и в этом нет ничего удивительного само по себе. Во-вторых, что касается деталей, которые стали известны. Там был один эпизод, где президент рассказывал о своем телефонном разговоре с Макроном. И президент специально предварил свой рассказ тем, что здесь нет ничего секретного, вы можете об этом рассказать. То есть, когда президент говорит, обращаясь к главным редакторам, журналистам, что вы можете об этом рассказать, то фактически это звучит как, если не поручение, то пожелание, да? И наше агентство довольно точно изложило, не довольно, а абсолютно слово в слово изложило путинские слова, когда Путин предложил Макрону направить российских специалистов поработать в лабораториях с теми учеными европейскими, которые якобы нашли некую субстанцию новичка, там, яда, отравляющие вещества и так далее. И если они эту субстанцию... Да, и посмотреть заключение западных европейских коллег. И Путин сказал, что если наши ученые эту субстанцию найдут и подтвердят, они вместе будут работать плечом к плечу, то Россия в ту же секунду откроет уголовное дело. Когда Макрон отказался от этого, то президент России предложил, чтобы западные коллеги приехали сюда, в Россию, и также плечом к плечу поработали, предоставили свои образцы. Макрон отказался и от этого предложения. заявив, что Россия не хочет сотрудничать. Путин расхохотался, говорит, ну как же мы не хотим? Говорит, а в какой форме мы еще можем тогда сотрудничать, если не в такое место это? Потом, когда материалы были, ну, якобы какие-то образцы заключения были переданы в АСХО, и мы запросили от АСХО, от Организации по запрещению химического оружия, то Германия выступила против этого. Ну, все, круг замкнулся. То есть Россия в результате ничего не получила. АСХО не предоставила никаких документов о найденных отравляющих веществах. Были заявлены какие-то следы каких-то веществ, но эти следы, я говорил лично с Ринком, изобретателем новичка, и это висит в интернете, мое большое интервью с ним, могут быть следами либо моющих веществ, либо алкоголя, выдержанного в дубе. То есть это такие неопределенные следы, которые ничего не подтверждают и ничего не доказывают. Это такая абстрактная химия. Ну, собственно, и все. И наше агентство в ходе беседы это опубликовало. Но хуже другое, что BBC и издание Bell опубликовало развернутое, но это было, значит, о беседе с Макроном, это было прямо санкционировано президентом. А хуже другое, что развернутые части беседы были опубликованы BBC и изданием The Bell. Вот это плохо. И это действительно утечка. Вот это можно назвать 100% утечкой. И здесь я абсолютно солидарен с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым о том, что такие вещи, они подрывают доверие к прессе. Это невозможно, потому что это непрофессионально, это по-человечески ненадежно, и это бросает тень на все сообщество. И, в общем, ставят под вопрос дальнейшие подобные форматы, что не укрепляет позиции российской прессы, скажем так, внутри страны.
Дмитрий Константинович, по поводу отсутствия доверия или меньшего доверия, вот вы говорите. А что касается доверия к социальным сетям? Вот в Госдуме в новый закон о фейках предложено внести поправку, которая обязывала бы социальные сети блокировать публикации с недостоверными данными о вакцинации. По мне, так это похоже на утопию. Просто не смогут социальные сети отследить. Но вместе с тем, посмотрите, Facebook говорит о том, что он в США, в Бразилии, в Индонезии, в Канаде будет корректировать выдачу пользователям политического контента, именно политического. Говорит, поменьше политического контента будет. Мы вот так сами решили, Цукерберг решил. Расскажите, пожалуйста, о своем отношении к этим новостям.
Ну, что касается Facebook, то Facebook заявил, что в этом будет принимать участие искусственный интеллект. А искусственный интеллект как настроишь? Facebook показал свою политическую природу, встав на сторону пришедшей в США власти и топил за нее постоянно на протяжении всей избирательной кампании, наверное, также будет настроен искусственный интеллект. Не думаю, что Facebook и вот это самое Big Tech американский откажется от своей доминирующей роли в этом информационном пространстве. То есть Facebook все равно окажется политическим, несмотря на все заявления, которые говорят, что мы уходим из политики. Нет, они останутся там. И у меня здесь никакой веры нет. Просить социальные сети со стороны депутатов, наверное, ну, можно, но я думаю, что это нереалистично, не угонишься, потому что, ну, представьте себе даже технически, какой штат нужно держать, либо опять все это доверять искусственному интеллекту, Мне представляется, что здесь России лучше остаться страной, чемпионом мира по свободе слова.
Чемпионом мира. Спасибо, Дмитрий Константинович. Это все для подкаста «Слышали новость». Я напоминаю, что генеральный директор медиагруппы России сегодня Дмитрий Киселев с нами на связи.